И шо списки есть? Будет. Степан посмотрел на Исаулов. Спросил. Будет аль нет? Глотки-то заткнуть. Али мало? Исаулы промолчали. Никто не знал этого. Только черноярец высказал свое мнение. Выше ноздрей. Припас-то зачем? Посулились отдать. Федор, позвал Степан. Посылал кого-нибудь, куда я велел? Семерых. Пятеро пришли, двое шо в городе. Чего говорят? Ждут, говорят, казаков. Охота на наше богатство глянуть. Ну, это я без них знаю. Про стрельцов-то. Стрельцы-годовальщики домой собираются, ждут новых. Воевать с нами не склоняются. Про цареву милостивую грамоту к нам знают, даже посадские знают. Степан вытащил из-за себя небольшую кожаную сумку с тяжелым содержимым. Бросил Федору. В сумке звякнуло, когда Федор поймал ее. «Да как с припасом-то?» — всерьез обеспокоился черноярец, глядя на атамана и на Исаулу. «Чего вы на самом деле-то? Куда мы без припасу?» «Быть бы беде, Ваня, да случились деньги на бедре!» Федор... Передай Красулину на особицу, чтоб не видал никто. Я тоже думаю, хватит. А там поглядим, как они. Покажем себя строго. Нос кверху шибко не драть, но и телятами тоже не притворяйтесь. Волки съедят. Смотрите за мной. Я в таких делах бывал. Бывал. И Саулы знали. Молчали. «Ну, рады теперь ваши душеньки?» Друг зло спросил атаман. «И зло...» и обиженно поглядел снизу на Исаулу. «Довольные живодеры!» И на это ему никто ничего не сказал. Не то, чтоб Исаулы очень уж были довольны, но теперь случилось. А раз уж случилось, то оно и к лучшему. Народу высыпало на берег, видимо-невидимо. Кричали, махали руками, платками. Рады были. Чужу хоть порадоваться. Вольные, богатые люди пожаловали в город. Никого не боятся. Казачьи струги ткнулись в камни. Казаки сошли на берег и двинулись к Кремлю. Человеческое море расступилось, образовало неширокий проход. Казаки влились в этот проход яркой, цветастой рекой. Степан шел в окружении Исаулу, ничем особенным не выделяясь среди них. На нем было все исаульское. Только оружие за поясом побогаче. И все-таки его узнавали, показывали на него. Он шел спокойно, голову держал прямо, чуть щурил глаза. Четыре дюжих казака шли впереди, раскидывали медные и серебряные деньги. «А не послать ли нам воеводу к такой-то матери?» — спросил друг черноярец. «Тимофеич, ты глянь, что делается!» Они шли рядом. Черноярец посмотрел на атамана. «А, Тимофеич?» Тимофеичем черноярец звал Степана, когда какое-нибудь рискованное дело, затеянное атаманом, оборачивалось большой удачей. Степан молчал, вроде не слышал. «Я, мол, не кланяться б нам теперь, воеводе? Хозяева-то мы получаемся, не воеводы, Тимофеич?» Степан еще больше сощурил глаза. Наверное, Степан был счастлив. Он был рад. «Дай срок, Ваня», — сказал он негромко. «Не ягозись пока. Может, пошлем? Не теперь только. А охота послать-то?» Степан глянул на первого Исаула и засмеялся. Народ ликовал на всем пути разенцев. Даже кто претерпелся и отупел в рабстве и не зовет свою жизнь позором, кому и стон-то в горло забили. Все с малолетства клейменные, вечно бесправные, и они истинно радуются, когда видят того, кто ногами попрал страх и рабство. Они-то и радуются. Любит народ вождей смелых, добрых. Слава Разина бежала впереди него. В нем и любили ту захороненную надежду свою на счастье, на светлое воскресение. Надежду эту не могут, оказывается, вовсе убить не самые изощренные, не самые, что ни на есть, тупые владыки этого мира. Народ сам избирает себе кумира, чтобы любить, а не бояться. С полсотни казаков вошли с Разиным в Кремль, остальные остались за стенами. Чтоб подействовать на гордого атамана еще и страхом Божьим, встречу с ним астраханские власти наметили в домашней церкви митрополита. Так надоумил митрополит. «Знамо он, подлец отпетый», — сказал митрополит, — «но все же крестили же его. Тут мы его лучше проймем». Перед небольшим алтарем стоял длинный стол. За ним восседали князь Иван Прозоровский, князь Михаил Прозоровский, князь Семен Львов, дьяк, подьячий, митрополит, голова стрелецкий Иван Красулин, еще 5-6 приказных, всего человек 12-13. Сказал Степан, входя в церковку и снимая шапку. «Я в Соловцах видал, вот так же на большой иконе нарисовано. Кто же из вас Иисус-то?» Разин, еще молодым человеком, не раз ходивший послом к калмыкам склонять тайши против крымцев, при этом сперва надо было разудить до визга давнюю злобу калмыков к малому Ногаю, а уж через малый Ногай направить эту злобу на Крым. Бывший в головщиках крупных отрядов в войне с тем же Крымом, к 30 годам повидавший Азов, Астрахань, Москву, Соловки, этот самый Разин, оказываясь перед лицом власть имущих, особенно когда видели казаки, такого иногда дурака ломал, так дерзко, зло и упорно стоял на своем, что казалось, уж и не надо было бы так. Не узнавали умного хитрого Стеньку, даже опасались, этак и до беды скоро. Наверное же, многоопытный атаман понимал потом, что вредить себе подобными самозабвенными выхлестами, но ничего не мог с собой сделать, как видел какого властителя с Москвы на Дон присылаемых или своих, вроде Корнея, да еще важного, строгого, так его прямо как бес в спину толкал. Надо было обязательно уесть этого важного, строгого. «Сперва лоб перекрестить надо, оголтеи», — строго сказал митрополит. «В конюшню зашли!» Разин и все казаки за ним перекрестились на распятие. «Так, это дело сделали», — сказал Степан. «Теперь...» «Всю ватагу привел», — крикнул друг первый воевода, покраснев. «Был тебе мой указ не шляться казакам в город, стоять в устье Болды. Был или нет?» «Не шуми, воевода!» Резкий голос Степана тоже нешуточно зазвучал под невысокими сводами уютной церковки. «Ты боярин знатный, а все не выше царя. Его милостивой грамоте не сказано, чтоб нам в город не шляться. Никакого дурна мы тут не учинили. Че ты горло дерешь? Кто стрельцов в яйке побил? Кто посады пограбил? Учуги позарил?» «Никакого дурна», — сказал митрополит, — «тоже зло». «Был грех, зато приносим вины наши государю. Вот вам бунчук мой, кладу». Степан подошел и положил на стол перед воеводами символ власти своей. «А вот прапоры наши». Он оглянулся. 10 казаков вышли вперед со знаменами, пронесли их мимо стола, составили в угол. Тряпки на колышках. Степан стоял прямо, в упор смотрел на сидящих за столом. «А вот дары наши малые», — продолжал он, не оглядываясь. Опять казаки расступились, и 13 молодцов выступили вперед. Каждый нес на плече тяжелый тюк с дорогими товарами. Все сложили на пол большую кучу и отошли. «Мишка!» — позвал Степан. Мишка Ярославов разложил на столе перед властителями листы. Заважничал дурашливо, уловив игривую торжественность момента и подражая атаману. Списки кому чего, — пояснил он, — дары наши. Просим покорно принять их и просим отпустить нас на Дон, — сказал Степан. Он дурачился, но куда как изобретательнее Мишки, мудрее. За столом случилось некое блудливое замешательство. Знали, будет Стенька, будет челомбить, будут дары. Не думали только, что перед столом будет стоять крепкий, напористый человек, и что дары, черт бы их побрал, эти дары, будут так обильны, тяжелы. Так захотелось разобрать эти тюки, отнести домой, размотать. Князь Львов мигнул приказным. Один скоро куда-то ушел и принес и поставил атаману табурет. Степан сильно пнул его ногой. Табурет далеко отлетел. «Спаси Бог!» — воскликнул атаман. «Нам надо на коленках стоять перед такими знатными господарями!» «А ты табурет приволок, дура!» «Постою! Ноги не отвалятся!» «Слухаю вас, бояре!» Видя растерянность властей, атаман выхватил у них вожжи и готов был сам крепкой рукой пустить властительный встречный выезд в бубенцах и в ленточках с обрыва вниз. Прощенческого спектакля не вышло. Дальше могло быть хуже. Князь Иван Прозоровский поднялся и сказал строго: «Про дела войсковые и прочее разговаривать будем малым числом. Не здесь». Воеводы, дьяки, подьячие с городской стороны Степан, Иван Черноярец, Лазарь Тимофеев, Михайло Ярославов, Федор Сукнин, с казачьей удалились в приказную палату толковать про дела войсковые и прочее. На переходе из церкви митрополитов в приказную палату в тесном коридорчике со сводчатым потолком Степан нагнал воеводу Львова, незаметно от всех тронул его за плечо. Тот, опасаясь, что их близость заметят, приотстал, нахмурился. «Здорово, князюшка!» — тихо сказал Степан. «Ну?» — недовольно буркнул тот, не глядя на атамана. «Здорово, говорю! Ну и чего?» «Хочу тебе про уговор наш напомнить». «Дьявол!» — зашипел князь. «Чё тебе надо?» «Мало?» — прошел на Астрахань. «Я неоружным на Дон не пойду», — серьезно заявил Степан. «Не доводите до греха». «Уговаривай их. Я в долгу не остаюсь. Голый тоже домой не пойду. Так и знай». «Знаю. Ивана Красулина подкупил». «Бог с тобой, как можно голову стрелецкую?» — притворно изумился атаман. «Где это видано?» «Дьявол ты, а не человек!» — еще раз сказал князь. «Подлец, правда что?» «На море-то правда хотел побить меня?» — миролюбиво спросил Степан. «Или так, для отвода глаз? Небось, если б вышло и побил бы, я думал, там Прозоровский был, грешным делом струсил». «Отойди от меня!» — зло сказал князь. Степан отошел и больше к Львову не подходил и даже не смотрел в его сторону. Он все сказал, а князь Львов все понял. Это так и было. Митрополит обратился к оставшимся казакам с речью, которую, видно, заготовил заранее. Историю он рассказал славную. «Я скажу вам, а вы скажите своему атаману и всем начальным людям вашим, и подумайте в войске, что я сказал. А скажу я вам притчу мудреную, а сердце ваше христолюбивое подскажет вам разгадку. Можно ли забывать церкву Господню? И как надо, помня Господа Бога, всегда думать про церкву Его святую, ибо сказано: кесарево кесарю, Богово Богу». Казаки поначалу с интересом слушали длинного сухого старика. Говорил он складно и загадочно. Митрополит начал. «Заповедует раз Господь Бог двоим-троим ангелам. О, вы мои ангелы, три небесных воеводы, сойдите с неба на землю, поделайте гуслицы из сухого явору, да подите по свету, будто пчела по цвету. От окна Божьего от востока солнечно, и пытайте все веры и все города по ряду, знают всякие боги и Божьим имени. Сошли тогда ангелы, поделали гуслицы из сухого явору, пошли потом по свету, будто пчела по цвету, от окна Божьего, от востока солнечно, и пытают все веры и все города по ряду, знают всякие боги о Божьем имени.